Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему воскресение Христа до сих пор актуально? Какие оно перед нами ставит вопросы и какие ответы дает Евангелие? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях христианин и писатель Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну что ж, у нас совсем чуть-чуть осталось до праздника Пасхи, Святого Христова Воскресения. Сегодня Страстная Пятница, Великая Пятница. Именно в этот день мы вспоминаем распятие и смерть Христа, и этот шаг к воскресению Христа. Да? Вот этот разрыв между Пятницей и Воскресением. Понятно, что Страстной Четверг было самое торжественное Евхаристия в году, да?
Да.
Причастие, когда мы вспоминали Гефсиманский сад, арест Христа, да, вот все вот эти события. Вот, соответственно, Страстная Пятница, вот мы вспоминаем, собственно, вот мучение Христа, его распятие. И в субботу ночные служения, ночные бдения, там у многих, во многих церквях крестный ход, да, и потом с пением пасхальных гимнов «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ». Вот, это все сейчас напоминает нам, и именно поэтому, конечно же, мы взяли эту тему, но еще не только поэтому, знаешь. Вот я предлагаю сегодня нам поговорить о том, почему воскресение Христа актуально для современного мира. Я сейчас сформулирую почему, да. Не просто потому, что по всему миру, во всех странах мира практически, да, значит, в христианских церквях проходят богослужения страстные и, соответственно, потом пасхальные служения. И провозглашается «Христос воскрес», «Воистину воскрес». Вот. А потому что этот вопрос все равно так или иначе поднимается, да, в связи с разными вопросами. Вот в чем же сегодня, как ты думаешь, актуальность этого события, что мы продолжаем о нем говорить спустя тысячелетия?
Знаешь, очень сложно говорить о евангельской истории, потому что столько всего уже сказано, столько написано, столько картин, фильмов, всего, что как-то сама история, знаешь, теряется за нагромождением того, что люди в эти тысячелетия уже говорили, думали, переживали. И, может быть, теряется некоторое такое личное отношение к произошедшему, личное отношение к Христу, личное отношение к распятию и воскресению. И, может быть, для каждого это такое время посмотреть на себя, на свои отношения с Богом, с людьми, с церковью, и осмыслить их, и снова вспомнить о том, что такое быть христианином, что такое быть призванным, что такое жить, пытаться походить на образ Божий. Ты вспомнил о причастии, о последней трапезе. Вот что такое быть учеником Христовым? Это же такой тоже очень трагичный, тяжелый момент, вот эта последняя встреча, которая и надежда учеников, и их радость, и их предстоящее горе, все вот сплетается в один клубок, и мы хотим быть похожими на учеников и понимаем, сколько это вот страшно быть в присутствии живого Бога, Сына Божьего. И я понимаю, что это все звучит, знаешь, так вот, ты когда начинаешь размышлять, у тебя сразу такое количество образов, идей, все это сталкивается, приходит в голову, вспоминаются все проповеди, которые ты слышал, да, за свою жизнь, вспоминаются все книги, которые читал, всех великих людей, которые с трепетом подходили к этому моменту, которые и с восторгом, и с ужасом вспоминали о распятии и воскресении. И все, это действительно, мозг взрывается. Действительно, ты чувствуешь себя в каком-то особом состоянии. И сегодня, да, это актуально всегда. И сегодня тоже такой день, когда мы вспоминаем и переживаем, и печалимся, и радуемся, и все это одновременно. Вот. Прошу прощения за такое сумбурное рассуждение.
Ну, это нормально, да. Я еще хотел, знаешь, процитировать одно. Бэзил Хьюм писал, что великий дар Пасхи – это надежда, и мне кажется, это такой верный ориентир сегодня, потому что уж в чем сегодня мир нуждается в надежде и в радости, да, потому что вот сейчас этого максимально нет, есть тревога, есть страхи, есть там, да, утраты, боль, страдания, темы, которые на протяжении всего 20 века отвечало христианское богословие, христианская теология. И, в принципе, даже появление новых теологических школ было связано именно с тем, что, наконец-таки, там, теология стала из закрытой, да, такой, знаешь, системы знаний, да, связанной с исследованием то, что близко христианам, да, но стал выходить там, за пределы церковных, да, стен и отвечать на вопросы мира. Да. Да? Ну, и неудивительно, две мировые войны и так далее, войн не становится меньше, значит, столкновений, ненависти, непримиримости становится не меньше. Да? Поэтому сегодня, мне кажется, вот как раз стоит поговорить об этом. Я еще скажу, что стало там толчком для того, чтобы вот поднять именно эту тему, именно так, в таком ракурсе. Друзья, присоединяйтесь к нам, как вы думаете, что поменяло в мире воскресение Христа, если что-то поменяло? На какие вопросы, вот, по-вашему, может ответить воскресение Христа? Вот, давайте попробуем сегодня с вами поразмышлять на эту тему. Напоминаю, что мы размышляем о том, почему воскресение Христа до сих пор актуально, какие оно перед нами ставит вопросы и какие ответы дает Евангелие сегодня. Да? Скажем, фактом, подтолкнувшим меня к этой теме, поговорить на эту тему стала недавняя экранизация книги. Тут скорее она экранизация не книги, а пьесы. Профессор, да, который преподает, собственно, историю там, психологии, там, Арман Николи в разных учебных заведениях, в том числе там, в Стэнфордской медицинской школе, он написал такую книжку. В результате он, ну, у него был такой курс, где он рассматривал идеи Фрейда. Да, то есть, вот, ну, как идеи Фрейда повлияли на не столько даже на психологию и психотерапию, и вообще психоанализ, да, и появление психоанализа, Фрейд – отец психоанализа, да, но и на философию, да, на философское мировоззрение. Да. И тут, сказать, одна часть студентов была довольна, а другая часть студентов была недовольна. Говорит, а где альтернатива? И вот, размышляя над альтернативой, Арман Николи вспомнил, у Куаева стоял поза Льюиса и, вот, собственно говоря, соединил эти два мировоззрения. Христианский апологет и один из самых, наверное, горячих противников, да, религиозного мировоззрения, религиозной картины мира, один из таких крайних сторонников научной картины мира, да, которая должна помочь отказаться от всех вот этих костылей, которыми он считал религию. Да? В общем, тогда ничего нового. Да? Дарвин, 19 век, Фрейд, 20 век, соответственно. Ну, марксизм, да? Маркс и Энгельс, и потом Ленин в 20 веке. Ну, да, противостояние двух этих взглядов. И, в общем, в результате родилась вот такая книжка, которая переведена на русский язык, «Фрейд и Льюис. Дебаты о Боге». По ней была написана пьеса. Пьеса была поставлена в разных театрах Великобритании. И в результате вышел фильм, где Фрейда играл очень известный, играет очень известный, да, актер Энтони Хопкинс. Ну, собственно, Клайва Льюиса тоже очень известный британский актер играет, да, который там вы можете увидеть в «Аббатстве Даунтон» многими любимый сериал. Да? И вот два, да, таких человека. Этот фильм возникает не просто так, да, и пьеса не просто так, да. Это Столкновение двух выдающихся мыслителей 20 века, атеиста Зигмунда Фрейда и христианского апологета Клайва Льюиса. Вот как ты думаешь, почему именно там Зигмунд Фрейд и Клайв Льюис? Да? Почему именно они стали символами вот этих двух точек зрения для Армана Николи, а потом для авторов фильма? И почему они оказали такое влияние на европейскую культуру?
Ну, давай уточним все-таки, что дебаты Льюиса и Фрейда, они, может быть,
не были в реальности, да. Это придуманная
авторы,
такая штука.
Причем это все-таки люди немножко разных поколений, что в фильме как раз очень хорошо показано, что Льюис там сейчас сравнительно молод, а Фрейд уже на грани смерти. И это придает тоже особую и чувствительность, и остроту фильма, что Фрейд – это человек, который уже на грани перехода, но, тем не менее, он отказывается воспринимать идею о загробном существовании, о Божьем суде и так далее. Этого в его философии, в его мировоззрении нет вообще, как, ну, просто как самой идеи. И, конечно, да, Фрейд – это очень важная фигура для... Ох, даже трудно сказать именно вот не столько науки, сколько научного мировоззрения, вот этого вот комплекса идей о человеке, природе, в смысле бытия, сущности происходящих вещей. Фрейд действительно внес очень большой вклад, даже не столько как ученый, сколько как популяризатор, сколько как человек, ставивший очень острые вопросы, и причем делавший это в достаточно скандальной манере. Фрейд, в общем-то,
слушай, но его философские работы гораздо более популярны, чем его, скажем, практика, да, психоаналитическая практика.
Насколько я понимаю, психологи достаточно скептично относятся к построениям Фрейда именно вот в части науки. А слово «шарлатан», по-моему, даже иногда звучит прямым текстом. Но, с другой стороны, надо подчеркнуть, что Фрейд все-таки занимался психологической практикой. То есть его работы были написаны на реальных практических экспериментах, исследованиях, реальном опыте. То есть Фрейд – это очень сложная фигура, потому что у него есть, да, практическая психология, есть его попытки размышлений о природе человека, о природе... Ну, в первую очередь, против человека, потому что это тоже вот одна из проблем, когда противопоставляется Льюис и Фрейд, в том, что Фрейд не был атеистом именно вот как философом атеизма. То есть он не занимался проблемой онтологии, сущности бытия. Он занимался проблемами этики, занимался проблемами гносеологии, то есть мышления человека.
Прости, мне кажется, что это как раз и интересно, потому что именно поэтому так и Льюис, в общем-то, нельзя его назвать теологом вот в полном смысле этого слова, потому что он занимался как раз тоже вопросами этики и вопросами практической апологетики. То есть он отвечал на практические вопросы. Фрейд пытался ответить на практический вопрос. Что такое жизнь? Иллюзия или реальность? Что это такое? Да? Что такое счастье для человека? И так далее. Клайв Льюис тоже этим занимался.
То есть Фрейд исходил из практической ситуации, вот приходит пациент с такими-то проблемами, а потом другие пациенты с похожими проблемами, то есть появляется некая концепция, которая пытается описать, откуда эти проблемы берутся, и дальше эта концепция неизбежно затрагивает вопросы бытия, и уже Фрейд из ученого-психолога постепенно смещается в сторону Фрейда-философа, Фрейда-идеолога даже, можно сказать.
Ну да.
А Льюис, напомню, вообще-то...
Я бы сказал, даже пропагандисты где-то, да.
Да, в значительной степени, да. Льюис же в своей ученой стезе, он вообще-то филолог, он специалист по литературе средних веков, и тоже он...
Ну, он изначально философ, да, а потом уже он перешел в филологию, да. Ну, то есть он преподавал изначально философию, да, в Оксфорде, потом, в общем-то, переходит в филологию и медиевистику, действительно. Что ну, и, собственно, да, один из специалистов по Мильтону, да, например, хотя бы.
И он больше, скажем так, все-таки надо понять, что Льюис, он именно занимался апологетикой, он отстаивал принципы христианского мировоззрения, В то время как... И поэтому вот сравнивать эти фигуры как раз интересно, потому что они трудились немножко на разных полях, у них были разные исходные данные, исходные концепты. И их сравнить интересно, но в то же время есть некие зазоры, которые, на мой взгляд, вот в книге это, может быть, не совсем хорошо показано, в этой вот дебаты о Боге, то, что автор надергивает разные отдельные части и сталкивает их, а вот цельное мировоззрение, представление о цельном мировоззрении, что Льюиса, что Фрейда, можно получить только читая их книги, причем читая, много книг, потому что Фрейд тоже очень разный. У него были разные этапы его жизненного пути, разные концепции. И сравнение тоже очень интересное. Но мне кажется, скорее вот Никколи, он так это набрасывает круг тем, которые по-хорошему нужно более подробно изучать.
Задача Никколи была не была показать стройность тему, а показать столкновение идей по самым важным вопросам, происхождение Вселенной, есть ли у Вселенной Творец, что такое счастье, что такое смысл жизни, отношение к сексуальности, естественно, один из кардинальных вопросов, по которому высказывались и Льюис, и Клайв Льюис, и, соответственно, Зигмунд Фрейд. Плюс понятно, что почему Льюис появляется, потому что Льюис критиковал фрейдизм. Он изначально, будучи атеистом, нужно просто сказать, если кто-то не знает, Клайв Льюис был изначально атеистом, приходит постепенно к вере в Бога. Именно он сначала сначала становится, в общем, по сути, атеистом, а из атеиста он превращается в христианина, то есть признает Христа как Бога, у него такой как раз. И при этом он, безусловно, знал работы Фрейда и даже придерживался взглядов Фрейда, когда он был атеистом. Да? То есть вот в этом вся штука. И Никколи в этом смысле очень хорошо это показывает, потому что именно поэтому «Возвращение Пилигрима», сатирическая такая апологетическая книга Клайва Льюиса, одна из ранних его работ, он как раз и затрагивает... Там есть персонаж, Сигизмунд. Сигизмунд – это изначальное имя Зигмунда Фрейда, который там взял такой более немецкий вариант своего имени – Зигмунд. И вот эта вся штука в столкновении, она и важна. И нам нужно, мне кажется, сейчас как раз об этом поговорить.
И надо добавить, что и Фрейд – это вам не новые атеисты.
Да.
Очень хорошо знал иудаизм, потому что он, собственно, был из иудейской
семьи. Иудаизм, да.
Он, опять же, хорошо знал христианскую культуру, разбирался. Это не смесь невежества с апломбом, которая, к сожалению, стала очень характерна для многих дискуссий, посвященных вопросам религиозного мировоззрения последние, наверное, лет 20. Фрейд – это гораздо более тонкий специалист и человек, который действительно много об этом размышлял и который очень последовательно придерживался атеистического антирелигиозного мировоззрения, который при этом очень хорошо понимал его важность, потому что, опять же, как практикующий психолог, он сталкивался с людьми, обладающими религиозным мировоззрением, анализировал их, развивал свою идею о том, откуда возникает такого рода идея, с которой можно соглашаться, не соглашаться, но, тем не менее, это концепция, которая входила в мировоззрение Фрейда и в его, собственно, его мегатеорию о том, как функционирует психика человека.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, ваше мнение, важно ли воскресение Христа сегодня, что поменялось в мире и что поменяло в мире воскресение Христа, насколько этот факт и это событие сегодня важно для человека. Я прочту небольшую цитату из Максима Исповедника, который писал: «Тот, кто познает тайну креста и гроба, познает также существенный смысл всех вещей. Тот, кто проникнет еще глубже креста и гроба и будет посвящен в тайну воскресения, познает конечную цель, ради которой Бог создал все вещи изначала». Вот, Максим Исповедник, будучи христианским теологом и служителем, говорит о смерти и воскресении. Как? О двух событиях, в которых содержатся ответы на самые важные вопросы этого мира. В этой короткой цитате, это, конечно же, выдержка, и он более широко этому посвящает в своей речи. Давай вот пройдемся по вопросам, которые Фрейд и Льюис поднимали, и посмотрим, как на это повлияло воскресение Христа. Да? Почему так важен вопрос, есть ли Бог, как ты думаешь? Ведь и для Фрейда, и для Льюиса этот вопрос кардинальный и важный, на который они отвечают по-разному.
Ну да, для Фрейда идея Бога – это существенная идея, которая влияла на развитие всей цивилизации на протяжении веков и которая влияет на психику человека. Потому что, опять же, подчеркну, что Фрейд не занимается философией в плане вот того, что мы привыкли, там, обоснование причин, первопричина, перводвигатель, вот все это. Фрейд, он занимается идеями. Какие есть идеи, как они влияют на жизнь человека. И да, он... И, кстати, он, когда говорит именно об отцовской фигуре, о том, что Бог – это воплощение отцовской фигуры, он действительно, ну, поднимает довольно важную тему, потому что это правда, что мы люди, да, мы рождаемся, мы зависим от родителей, мы переносим наши представления о родителях на других людей и на представление о Боге во многом. Говорим, да, Бог – Отец. При том, что Фрейд, конечно, это понимал именно вот как функцию человеческого ума. То есть то, что все эти идеи, они существуют, да, может быть, только в разуме. То есть Фрейд, как и его последователи, исходили из, ну, искусственности. То, что люди искусственным образом создали такое представление, потому что есть определенные психологические механизмы, которые на это воздействуют. Естественно, Льюис, будучи христианином, да, после своего обращения, после своего перерождения, он как раз наоборот, он исходит из того, что Бог изначален, и Бог творец, тот, кто придает смысл, тот, кто проявляется в жизни человека, тот, кто проявляется в жизни общества. И вот это вот идеальное, запредельное, трансцендентное влияет на человека. И эти две позиции действительно очень трудно совместить. Они действительно противоречат. Вы можете говорить либо А, либо не А. Либо фрейдистская позиция, либо христианская позиция. И поэтому, да, это такой вот прям оказывается таким камнем преткновения, о которой спотыкаемся мы уже вот последние 100 лет действительно с момента появления такого вот, ну, материализма уже как некой полноценной мировоззренческой системы.
Смотри, да, тут у нас есть уже вопросы. Друзья, присоединяйтесь, пишите нам, пожалуйста, как вы считаете, влияет ли как-то воскресение, факт воскресения Христа на человеческую жизнь, на человеческий мир? Казалось бы, вот, ну что тут может быть? Как оно может повлиять сейчас? Ольга спрашивает, каким образом воскресение Христа может влиять на веру сегодня? Ведь прошло 2025 лет. Вот, пожалуйста, простой вопрос.
Разнообразным образом.
Ну, можно я начну, а ты можешь ответить. Да, у меня просто есть одна идея, по которой можно двинуться. Ну, как бы есть такое, есть книга, написанная, кстати, атеистом. Она называется «Доминион», где я даже потом могу сказать, да, автора, где автор описывает всю сегодня, скажем, западную цивилизацию, да, и достижения этой западной цивилизации, и ценности этой западной цивилизации. И тут с ценностями сегодня, ну, вопрос дискуссионный, понятно, да? Но мы будем, берем вот в основе свои эти ценности, да, в некой такой традиционной форме. Как ценность, которая принесла христианство в эту западную цивилизацию, да? Сформировавшиеся ценности. Это первое. Второе, о чем мы можем говорить, да, сегодня, да, я просто, если вы просто, ну, так сказать, не доверяете мне, просто прочитайте эту книгу, там автор, эта книга такая, она переведена на русский язык, Ее можно прочитать вам, пожалуйста, в свободном доступе, что называется. Значит, второе, почему мы можем идти, это потому, как вообще воскресение Христа и родившаяся христианская церковь после этого, да, повлияла на картину мира, сформировавшуюся под влиянием, да, родившейся христианской церкви, да, со всеми процессами.
И позитивными, да. Формироваться на протяжении 2000 лет, потому да. что и общество менялось, и церковь менялась, и появлялись, ну, новые идеи, или бы скорее старые идеи возрождались уже в новом виде. И история, ну, скажем так, история цивилизации среди, Средиземноморья и вокруг Средиземноморья, да, уж так будем все-таки ограничивать, она, ну, ее невозможно просто даже изучать, не зная историю христианской церкви.
Угу. Ну, здесь вот смотри, видишь, когда мы говорим про идеи Фрейда, которые многие сегодня атеисты, новые атеисты или не новые, есть, кстати, четкое разделение в этом лагере, да, современные атеисты, есть современный, ну, целый пул современных атеистов, авторов, которые отвергают идеи, да, новых атеистов, да, и риторику новых атеистов как, ну, да. популистскую, да, и да. более вредящую дискурсу между верующими и атеистами. Да. По мнению Фрейда, Бог существует только в нашей психике. Это порождение нашей психики, защитные механизмы и так далее. Да? Ну и, соответственно, там механизмы травмы, да, с которыми психика сталкивается. А Льюис выносит Бога за пределы, да, в метафизическое пространство. Да? Он выносит за пределы психики Бога как личность, которая влияет на нас, которая является первопричиной вообще этого мира, да, нашего существования и существования вот того, что как бы мы называем человеческим сознанием, да, самоосознанием.
Ну да, тут, видишь, вот это вот вечная проблема столкновения науки с религией, потому что наука исходит из эмпирически познаваемых фактов и построения зависимости между этими фактами. Вот психолог, он берет идеи и смотрит на эти идеи, он не задается вопросом, откуда они возникли, он не задается вопросом, стоит ли за ними какая-то иная реальность, имеющаяся реальность. Вот он, когда психолог начинает рассуждать о таких метафизических вопросах, он выходит за рамки науки. И Фрейд выходил за рамки науки, что ему ученые-психологи, ну, ставят в вину. То есть он все-таки был, ну, он начинал как ученый и дальше стал чем-то большим. Ну, похожая ситуация с Карлом Марксом. Да? Маркс как ученый, как экономист, да, он, ну, неплохой экономист, но, в общем-то, такого второго разряда, что называется. А, и, да и как социолог тоже. В принципе, социальные идеи Маркса впоследствии опровергались, не спровергались, но...
Ну да, их просто... Почитать надо в, что называется, в оригинале, в трактовке Маркса.
Они поймете, устарели.
Что это, они очень утопичные. Да.
Ну, там, нет, например... они просто устарели, потому что идея там, о социальных формациях, о классовом разделении, они были, ну, прорывом в науке в свое время, но потом просто данные показали, что они не соответствуют, что эти теории просто устарели. Вот и все. И одно другой вопрос, насколько марксизм повлиял вообще на всю социальную науку 20 века, что либо соглашались с Марксом, либо спорили, и очень многое выросло именно на вот этом противоречии. И с Фрейдом похожая ситуация, что как психолог, он, я так понимаю, ну не то чтобы прям, вот его ученики, да, больше, наверное, повлияли на становление психологии как науки, чем сам Фрейд, но как мыслитель... Как человек, задававший вопросы, что тоже очень важно, задававший вопросы, формулировавший свои концепции, которые выходили за рамки уже науки, он оказал огромное влияние. И проблема в том, что религия-то исходит не из эмпирических данных, а из откровения, из того, что существует за гранью бытия. И здесь происходит это столкновение, которое очень трудно преодолеть. Причем религия, опять же, очень часто выходит тоже за рамки. Мы тоже видим, как христиане начинают рассуждать о вопросах биологии, физики, истории, социологии, с точки, ориентируясь на христианское мировоззрение, и при этом вступают в конфликт с учеными, которые говорят, что ну, вот это противоречит фактам, противоречит тому, что мы тем закономерностям, которые мы вывели. И здесь тоже происходит столкновение, когда наука заходит на территорию религии, когда религия заходит на территорию науки.
Ну вот смотри, Клайв Льюис считал, что личность Христа, его два самых важных события, о чем писал Максим Исповедник, смерть как жертва Христа за грехи всего мира и каждого человека, и воскресение как ответ, да?
Да.
На самый важный вопрос, конечно, для человеческой жизни, в чем ее смысл существования, Христос – это ответ на вопрос, есть ли Бог и почему Он важен. Вот как думаешь, почему?
Проявление Божьей любви и Божьей воли в этом мире. И опять же, мы исходим из мистического представления. То есть христианство строится на чуде. Правда ведь, да? Воскресенье – это чудо. А наука чудеса не то, что отвергает. Она говорит, что наука имеет дело с повторяемыми явлениями. Чудо не является повторяющимся явлением. Соответственно, оно не входит в сферу интереса науки. И вот тут получается вот эта вот, так сказать, не знаю, граница, мембрана, которую бьются с двух сторон, и в которой невозможно найти какого-то, ну, какой-то общей идеи, общей структуры. И поэтому, да, для христианина вот эта евангельская история – это фундамент, это база, из которой мы на которой мы строим все остальное. И оно приходит противоречие с современным, да, любым миром. На самом деле, что там 1000 лет назад, 500 лет назад была какая-то другая ситуация, что там, это нам так кажется, что все было совсем по-другому. Да нет.
Вопросы все одни и те же.
Да, и конфликты все те же самые.
Абсолютно, да. Ничего не меняется, кроме технологий и образа жизни.
И риторики.
И риторики.
Слова, да, другие, суть та же.
Да, да. И, в общем, даже то, что мы называем новой этикой, в общем-то, ну, тоже в ней ничего нового нету. Да? То есть,
вот, все было в веках.
Да, все эти вопросы ставились. Да? Ольга написала: мне Клайв Льюис вообще взрывает мозг. Сейчас читаю его книгу «Христианство», пока мы лиц не обрели, так и не смогла осилить, вписать в свое сознание. Я тут могу подсказать, значит, в чем проблема. Клайв Льюис – классический христианский апологет. Он отвечает на вопросы своих оппонентов. И не зная риторики оппонентов, мы вот сложно понимаем этот контекст. Вот и все. Ну, возьмите, предположим, вещь, которую, значит, человек из подполья, по-моему, да, Достоевского, да?
Да.
Или подпольный человек, человек из подполья, по-моему.
Значит, записки из подполья.
А, записки из подполья, то совершенно верно. Записки из подполья. Ведь мы читаем, и она, эта повесть коротенькая, казалось бы, за вечер можно прочитать. Но ты читаешь, и она невероятно тяжелая. Почему? Потому что Достоевский отвечает на все вопросы философские, вопросы и вопросы научного, кстати сказать, научной картины мира, которые тогда задавали, которые тогда были актуальны. И он отвечает на это, не зная этого контекста, то есть отвечает. Он, значит, отвечает на ницшанскую философию, на, кстати, фрейдизм, да, и фрейдовскую точку зрения, на то, что обсуждалось тогда. Не зная этого контекста, естественно, сложно это все понять. Но я бы посоветовал просто христианство. Книжку. Это радиобеседы Клайва Льюиса. Почему он еще очень важный апологет? Потому что Клайв Льюис, благодаря своим знаменитым радиобеседам на BBC, стал второй по популярности личностью после Черчилля, который выступал тоже с радиовыступлениями. Да? То есть, вот Клайв Льюис шел сразу после него вот для британцев. Да? Вот в чем вся штука. Да? Он отвечал на этот контекст, и в просто христианство он просто взял эти радиобеседы, и там есть один вопрос, и, собственно говоря, развернутый ответ Клайва Льюиса. гораздо более понятная книжка, понятная по структуре и по аргументации. Аргументацию он там максимально вот, дает простую и понятную.
Ну, поэтому... конечно, большая заслуга Льюиса, что он доносил богословские мысли очень простыми, доступными словами. Вот этот, как это, утраченный навык, утраченная технология древних. Потому что у нас во второй половине 20 века было много выдающихся богословов. Там Карл Барт еще. Но вот Карл Барт, ты же не дашь человеку, ну, условно говоря, с улицы. Потому что, ну, это сложный текст, который требует это самое предварительно учебы в семинарии и так далее. То есть, это великолепный текст. Карл Барт – великолепный автор.
Ну, тот же Банхёфер поднимает эти вопросы, но поднимает их в этике, например, в своем основном незаконченном, кстати, труде, гораздо более сложно, чем это делает Льюис, да, безусловно. Да. Да. И это... Фрейд в том числе, да, вот если столкновение вот этих брать. Так, давай пойдем дальше. Нравственный закон. Есть ли вселенский нравственный закон? Может ли человек сам победить то зло, которое живет внутри него?
Ну, вот опять же, проблема нравственного закона с точки зрения психологии, ну, то есть, да, вот у нас есть представление о правильном, неправильном, должном, не должном, но психология же не занимается вопросом, откуда взялись эти представления, почему они существуют, а занимается вопросом, как они применимы к человеческой жизни и почему люди страдают, когда видят, что эти законы...
Не, ну, не почему? Психология пытается ответить, откуда они взялись, и, соответственно, у психологии...
Это уже скорее антропология. Скорее.
Да, да, там идет, опять же, психология отвечает в конкретном случае на этот универсальный, да, вопрос, да, в этом конкретном случае этого человека это появилось вот отсюда, да, там, не знаю, травмы, представления, которые навязали или которые воспитали, да, в человеке, общество, нормы и так далее. То есть вот оно исходит из, да, из конкретики, а не из универсальных каких-то вещей, да.
Да, потому что... Ну, скажем так, философия, мировоззрение, оно пытается понять некие общие принципы. Вот почему так сложилось, что да, мы берем разные общества, и в них есть представление о правильном, неправильном, сакральном, профанном. И вообще есть некие общие черты психологические, которые проявляются в обществе. И откуда вообще взял... Ну, то, что Кант называет нравственным законом, категорическим императивом. И почему Кант, да, вот его знаменитая фраза, что его восхищает звездное небо над нами и категорический императив внутри нас. Кант же тут очень точен. Он говорит о том, что и то непознаваемо, и то бесконечно, и это бесконечно. И то мы не можем объяснить, откуда взялось звездное небо, откуда взялись законы, по которым звезды друг с другом взаимодействуют. Точно так же мы не можем объяснить, откуда взялось вот это понимание, вот этот императив поведения, который определяет действия человека. В конечном итоге не можем определить. То есть мы можем эти законы, так же как в случае со звездами, можем их вычислить и рассчитать на их основе траекторию движения звезд. Точно так же, зная категорический императив, можем рассчитать действия людей. Но мы не можем объяснить, откуда взялись эти законы, что наверху, что внизу. И вот эта вот ситуация, в которой, опять же, наука тут заканчивается, и тут уже начинается мистика, так уж будем говорить. Да, что-то...
Ну, метафизика, если хотите.
Метафизика.
Да, да. То, что вне человеческой телесности и материальности, да, по, да, большому счету, да, то... К чему мы оперируем, когда мы говорим про вопросы, которые не зависят именно от нас, да? Вот. Там, например, там те же самые критики, сначала коллеги и даже ученики Зигмунда Фрейда, а потом критики его, такие первые критики, как, например, Карл Густав Юнг или Адлер, да?
Да-да-да.
Вот. Они отвечали по-другому, да? И Юнг как раз говорил о том, что духовное находится за пределами психа. Оно формирует психа, влияет на него, но находится вне его пределов. И вот эти, значит, при соприкосновении психа, человеческого психа, человеческого я, там, ну, понятно, у Юнга все это сложнее, да, он сверх-я, вот это вот.
Ну, идея коллективного бессознательного, то есть вот этих вот, законов психики, которые лежат настолько глубоко, что мы не можем уже до этой глубины докопаться, а мы имеем дело просто с теми проявлениями, с той манифестацией, которая возникает в нашем обществе и в отдельном человеке. И каждый раз, когда вы доходите до той точки, где вы уже не можете определить, не можете, ну, условно говоря, там, посчитать, да, создать математическую модель, а просто вот вы сталкиваетесь с чем-то неописуемым, вы уже приходите на территорию метафизики, философии, богословия.
Да, и здесь в данном случае Льюис как раз говорит о том, что личность Христа и воскресение Христа – это ответ на вопрос, на кризис человеческой нравственности, да, на сознание человека, что он не может сам, ну, то есть, как бы, вот если он сам будет формировать вот эту повестку, то получается то, что получается. Получается конфликт и ненависть, получается вот это, и внутренний конфликт, даже не конфликт человека с человеком, а конфликт человека с самим собой. Да?
Отчаяние. То есть, вот,
да, отчаяние, да, вот, да.
И настигнут здесь радостью, страдания, вот где он как раз рассуждает вот этой проблеме страдания в человеческой жизни и о том, как, ну, как сказать, как ее можно преодолеть не рациональным, а в нерациональным способом.
Ну да, иррациональным способом, да, то есть метафизическим способом. И в данном случае он говорит, что Божья любовь, которая проявилась в жертве Христа и в воскресении Христа, да, то есть как раз Клайв Льюис настаивает на вот этом, на вот этой дихотомии обязательной для христианства. Без этого невозможно христианство. Божья любовь проявляется не только в жертве, когда он берет на себя грехи мира, но и в воскресении. Да? Потому что жертва без воскресения бессмысленна. Потому что воскресение – это следующий путь. То есть во взятии на себя греха и в прощении и вечной жизни. Да? Вот этот свет вечной жизни – ответ на самый важный вопрос. Конечно ли мое бытие? То есть вот для чего я вообще…
Вообще на смысл, да? Потому что как раз у Фрейда со смыслом проблемы, как у всего материализма. Если у вас нет какой-то конечной точки, жизнь, а есть просто вот… Вот это вот хаотичное движение, в котором человек сам определяет, что правильно, что неправильно, то у вас, ну, проблемки, скажем так.
Ну да, для него, в общем-то, вот этот глобальный ответ на что такое счастье, то есть вот как раз, да, еще один вопрос. Да, у нас не так много времени осталось, вот я бы хотел, чтобы мы на главный вопрос все-таки поотвечали, по крайней мере, поразмышляли с тобой, да, вопрос человеческого счастья, да, то для Фрейда счастье – это удовольствие, да, то есть вот это временное состояние, да, который испытывает человек.
Ну да, при том, что сам Фрейд, мне кажется, испытывал большое счастье от своих лекций, на которых он регулярно скандалил с аудиторией, от той критики, которая на него обрушивалась. То есть у него было такое свое представление о счастье.
А как на этот вопрос отвечал Клайв Льюис, и как на этот вопрос отвечает Евангелие и христианство?
Вот действительно счастье в Христе, в том, чтобы следовать за Христом, и в том, чтобы подчинять свою жизнь христианским правилам, нормам и становиться лучше. То есть счастье в том, чтобы становиться лучше день за днем. При этом Льюис сам много что пережил в жизни и тоже испытал много горя, о чем он откровенно пишет. И вот он обращался в своих трудностях к Евангелию, к своей вере, к своим отношениям со Христом.
Томас Райт, известный современный библеист и богослов, писал: «Пасха была моментом, когда надежда лично удивила весь мир, выйдя из будущего в настоящее». А это очень важно, да? Из будущего в настоящее, да? То есть будущее – это будущая жизнь, имеется в виду, вечная жизнь, то, что предстоит. И Райт как раз говорит о том, что можно это пережить уже сейчас. Будущее переживая уже сейчас, когда ты, в общем-то, принимаешь вот эту, вступаешь в контакт с Христом, да, и обретаешь эту вечную жизнь, вот это переживание вечной жизни. Самый важный вопрос, который, наверное, можно сегодня задать в пасхальные дни. Для чего страдал Христос? Почему это главный ответ на наши страдания и наши вопросы?
Вот потому что есть некий смысл, который выше нашего бытового, бытийного существования. Есть нечто за пределами этого мира, и есть некий смысл в истории Вселенной, истории человеческого общества и истории каждого человека отдельности. Мы часть чего-то большего. Вот Пасха – это нам напоминание того, что мы живем не как острова в океане, каждый сам по себе, непонятно зачем и непонятно для чего, а что мы часть чего-то большего и призваны к чему-то большему.
Вот это очень важный, да, момент, и как раз у нас есть вопрос от слушателя. Почему многие христиане утверждают, что воскресение Христа придает смысл и надежду в условиях кризиса и неопределенности?
Тут нужна лекция минут на 40.
А надо коротко.
Коротко, потому что придает смысл существованию.
Если говорить, да, я добавлю к лаконичности Олега, вот что. Воскресение Христа – это ответ на самый главный вопрос человеческой жизни. Вопрос моей конечности, то есть конечности моей жизни, смертности. Тот вопрос, на который отвечала философия или пыталась ответить философия 20 века, да, философы-экзистенциалисты 20 века говорили об абсурдности существования, да, что, ну,
Да.
человек смертен, и это абсурдно, потому что, ну, сама жизнь – это вызов смерти, да? Само чудо жизни – это вызов смерти. Почему же тогда есть смерть? И вот здесь вот как раз воскресение Христа, и подводим к самому важному вопросу, наверное, воскресение Христа – это ответ на вызов смерти. Да? Смерти нет, потому что она побеждается воскресением Христа. Почему воскресение Христа изменило этот мир? Потому что воскресение Христа ответило на запрос мира. И даже в иудаизме вопрос существования Бога, да, метафизического, да, до конца не отвечал на вопрос. Да, есть ли за пределами этой жизни другая жизнь? Да? Потому что именно Христос ответил на этот вопрос. Есть, и Он говорит, Я есть воскресение и жизнь. Вот
Да.
этот самый важный ответ, который нам сегодня дает Пасха. Христос есть воскресение и жизнь. И подводя там, итог нашим размышлениям, я бы хотел прочитать из послания к римлянам апостола Павла, 6 главы, 4 стиха, небольшой отрывок, который иллюстрирует это. «Итак, мы погребли с ним крещением в смерти, дабы Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». И вот это, мне кажется, самый главный ответ Пасхи, да? Смерть и воскресение.
Да.
Вся человеческая культура, вся человеческая философия и тем более христианское богословие, они отвечали на этот вопрос. Они говорили и видели умирание и вопияли к тому, а есть ли жизнь, да, есть ли альтернатива, что делать, да. И воскресение Христа отвечает на этот вопрос. Есть воскресение и жизнь вечная. И это уже можно пережить сейчас, если мы входим в пространство Христа и переживаем, да, воскрешение к новой жизни и имеем надежду на жизнь будущего века, то есть жизнь после смерти. Поэтому, друзья, я, в общем-то, поздравляю вас с наступающей Пасхой, и пусть воскресение Христа будет в вашей жизни, преобразит вашу жизнь необыкновенно. Спасибо большое. Сегодня был с нами Олег Комараков. Говорили мы про самые важные вопросы человеческой жизни, вопросы, и как на эти вопросы отвечает воскресение Христа. Мы хотя бы чуть-чуть дали
хотя можно
намеки.
было сказать 10 раз больше.
Да. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.